Весь следующий день посвящен был визитам. Приезжий отправился делать визиты всем городским сановникам. Был с почтением у губернатора, который, как оказалось, подобно Чичикову, был ни толст, ни тонок с собой, имел на шее Анну, и поговаривали даже, что был представлен к звезде. Впрочем, был большой добряк и даже сам вышивал иногда по тюлю. Потом отправился к вице-губернатору, потом был у прокурора, у председателя палаты, у полицмейстера, у откупщика, у начальника над казенными фабриками. Жаль, что несколько трудно упомнить всех сильных мира сего. Но довольно сказать, что приезжий оказал необыкновенную деятельность насчет визитов. Он явился даже засвидетельствовать почтение инспектору врачебной управы и городскому архитектору. И потом еще долго сидел в бричке, придумывая, кому бы еще отдать визит, но уж больше в городе не нашлось чиновников. В разговорах с сими властителями он очень искусно умел польстить каждому. Губернатору намекнул, как вскользь, что в его губернию въезжаешь, как в рай, дороги везде бархатные, и что те правительства, которые назначают мудрых сановников, достойны большой похвалы. Полицмейстеру сказал что-то очень лестное насчет городских будущников, а в разговорах с вице-губернатором и председателем палаты, которые были еще только статские советники, сказал даже ошибку два раза, аж пресходительство, что очень им понравилось. Следствием этого было то, что губернатор сделал ему приглашение пожаловать к нему того же дня на домашнюю вечеринку. Прочие чиновники тоже с своей стороны, кто на обед, кто на бастончик, кто на чашку чая. О себе приезжий, как казалось, избегал много говорить. Если же говорил, то какими-то общими местами, с заметной скромностью, и разговор его в таких случаях принимал несколько книжные обороты, что он незначащий червь мира сего и недостоин того, чтобы много о нем заботились, что испытал много на веку своем, претерпел на службе за правду, имел много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь его, и что теперь, желая успокоиться, ищет избрать, наконец, место для жительства, и что прибывший в этот город почел за непременный долг засвидетельствовать свое почтение первым его сановникам. Вот все, что узнали в городе об этом новом лице, которая очень скоро не приминула показать себя на губернаторской вечеринке. Приготовление к этой вечеринке заняло слишком 2 часа времени, и здесь, в приезжем, оказалась такая внимательность к туалету, какой даже не везде видывана. После небольшого послеобеденного сна он приказал подать умыться и чрезвычайно долго тер мылом обе щеки, подперши их изнутри языком. Потом, взявши с плеча трактирного слуги полотенце, вытер им со всех сторон полное свое лицо, начав из ушей и фыркнув прежде раза 2 в самое лицо трактирного слуги. Потом надел перед зеркалом манишку, выщипнул вылезший из носу 2 волоска и непосредственно затем очутился во фраке брусничного цвета с искрой. Таким образом, одевшись, покатился он в собственном экипаже по бесконечно широким улицам, озаренным тощим освещением из кое-где мелькавших окон. Впрочем, губернаторский дом был так освещен, хоть бы и для бала. Коляска с фонарями, перед подъездом два жандарма, форейтерские крики вдали, словом, все как нужно. Вошедший в зал Чичиков должен был на минуту зажмурить глаза, потому что блеск от свечей, ламп и дамских платьев был страшный. Все было залито светом. Черные фраки мелькали и носились врозь и кучами там, и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном. Дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, подымающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостью старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски, где в разбитную, где густыми кучами. Насыщенные богатым летом и без того на всяком шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна другую задние и передние ножки или почесать ими у себя под крылышками, или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головой, повернуться и опять улететь, опять прилететь с новыми докучными эскадронами. Не успел Чичиков осмотреться, как уже был схвачен под руку губернатором, который представил его тут же губернаторше. Приезжий гость и тут не уронил себя. Он сказал какой-то комплимент, весьма приличный для человека средних лет, имеющего чин не слишком большой и не слишком малый. Когда установившиеся пары танцующих притиснули всех к стене, он, заложивший руки назад, глядел на них минуты две очень внимательно. Многие дамы были хорошо одеты и по моде, другие оделись во что Бог послал в губернский город. Мужчины здесь, как и везде, были двух родов, одни тоненькие, которые все увивались около дам. Некоторые из них были такого рода, что с трудом можно было отличить их от петербургских. Имели также весьма обдуманные, со вкусом зачесанные бакенбарды или просто благовидные, весьма гладко выбритые овалы лиц, также небрежно подседали к дамам, также говорили по-французски и смешили дам так же, как и в Петербурге. Другой род мужчин составляли толстые или такие же, как Чичиков, то есть не так, чтобы слишком толстые, однако же не тонкие. Эти, напротив того, косились и пятились от дам и посматривали только по сторонам, не расставлял ли где губернаторский слуга зеленого стола для виста. Лица у них были полные и круглые, на иных даже были бородавки. Кое-кто был рябоват. Волос они на голове не носили ни хохлами, ни буклями, ни на манер «черт меня побери», как говорят французы. Волосы у них были или низко подстрижены, или прилизаны, а черты лица больше закругленные и крепкие. Это были почетные чиновники в городе. Увы, толстые умеют лучше на этом свете обделывать дела свои, нежели тоненькие. Тоненькие служат больше по особенным поручениям или только числятся и виляют туда и сюда. Их существование как-то слишком легко, воздушно и совсем ненадежно. Толстые же никогда не занимают косинных мест, а все прямые. И уж если сядут где, то сядут надежно и крепко, так что скорее место затрещит и угнется под ними, а уж они не слетят. Наружного блеска они не любят. На них фрак не так ловко скроен, как у тоненьких, зато в шкатулках благодать Божия. У тоненького в 3 года не остается ни одной души, не заложенной в ломбард, у толстого спокойно, глядь, явился где-нибудь в конце города дом, купленный на имя жены, потом в другом конце другой дом, потом близ города деревенька, потом и село со всеми угодьями. Наконец, толстый, послуживший Богу и государю, заслуживший всеобщее уважение, оставляет службу, перебирается и делается помещиком, славным русским барином, хлебосолом, и живет, и хорошо живет, а после него опять тоненькие наследники спускают по русскому обычаю на курьерских все отцовское добро. Нельзя утаить, что почти такого рода размышления занимали Чичикова в то время, когда он рассматривал общество, и следствием этого было то, что он, наконец, присоединился к толстым, где встретил почти все знакомые лица, прокурора с весьма черными густыми бровями и несколько подмигивавшим левым глазом, так, как будто бы говорил: «Пойдем, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу». Человек, впрочем, серьезного и молчаливого. Почмейстера, низенького человека, но остряка и философа. Председателя палаты, весьма рассудительного и любезного человека, которые все приветствовали его как старинного знакомого, на что Чичиков раскланивался несколько набок, впрочем, не без приятности. Тут же он познакомился с весьма обходительным и учтивым помещиком Маниловым и несколько неуклюжим, на взгляд, Собакевичем, который с первого раза ему наступил на ногу, сказавши: «Прошу прощения». Тут же ему всунули карту на вист, которую он принял с таким же вежливым поклоном. Они сели за зеленый стол и не вставали уже до ужина. Все разговоры совершенно прекратились, как случается всегда, когда, наконец, предаются занятию дельному. Хотя почмейстер был очень речист, но и тот, взявший в руки карты, тотчас же выразил на лице свою мыслящую физиономию, покрыл нижнюю губой верхнюю и сохранил такое положение во все время игры. Выходя с фигуры, он ударял по столу крепко рукою, приговаривая: если была дама, пошла старая попадья. Если же король, пошел тамбовский мужик, а председатель приговорил: а я ее пусам, а я ее пусам. Иногда при ударе карт по столу вырывались выражения: а была не была, не щуток с бубен. Или же просто восклицание: черви, червоточин, пкенц, или пикендрас, печурщух, печура, и даже просто пичук, название, которыми прикрестили они масти в своем обществе. По окончании игры спорили, как водится, довольно громко. Приезжий наш гость также спорил, но как-то чрезвычайно искусно, так что все видели, что он спорил, а между тем приятно спорил. Никогда он не говорил: вы пошли, но вы изволили пойти. я имел честь покрыть вашу двойку и тому подобное. Чтобы еще более согласить в чем-нибудь своих противников, он всякий раз подносил им всем свою серебряную с финифтью табакерку, на дне которой заметили две фиалки, положенные туда для запаха. Внимание приезжего особенно заняли помещики Манилов и Собакевич, о которых было упомянуто выше. Он тотчас же осведомился о них, отозвавший тут же несколько в сторону председателя и почмейстера. Несколько вопросов им сделанных показали в гости не только любознательность, но и основательность, ибо прежде всего расспросил он, сколько у каждого из них муж крестьян и в каком положении находится их имение, а потом уже осведомился, как имя и отчество. В немного времени он совершенно успел очаровать их. Помещик Манилов, еще вовсе человек не пожилой, имевший глаза сладкие, как сахар, и щуривший их всякий раз, когда смеялся, был от него без памяти. Он очень долго жал ему руку и просил убедительно сделать ему честь своим приездом в деревню, к которой, по его словам, был только 15 верст от городской заставы, на что Чичиков с весьма вежливым наклоном головы и искренним пожатием руки отвечал, что даже почтет за священнейший долг. Собакевич тоже сказал несколько лаконически: «Ко мне прошу», шаркнувши ногою, обутую в сапог такого исполинского размера, которому вряд ли где можно найти отвечающую ногу, особливо в нынешнее время, когда и на Руси начинают выводиться богатыри. На другой день Чичиков отправился на обед и вечер к полицмейстеру, где с 3 часов после обеда засели в вист и играли до 2 часов ночи. Там, между прочим, он познакомился с помещиком Ноздревым, человеком лет 30, разбитным малым, который ему после 3-4 слов начал говорить «ты». С полицмейстером и прокурором Ноздрев тоже был на «ты» и обращался по-дружески, но когда сели играть в большую игру, полицмейстер и прокурор чрезвычайно внимательно рассматривали его взятки и следили почти за всякую картою, с которой он ходил. На другой день Чичиков провел вечер у председателя палаты, который принимал гостей своих в халате, несколько замасленном, и в том числе 2 каких-то дам. Потом был на вечере у вице-губернатора, на большом обеде у откупщика, на небольшом обеде у прокурора, который, впрочем, стоил большого. На закуске после обедни, данной городским главою, которая тоже стоила обеда, словом, ни одного часа не приходилось ему оставаться дома, и в гостиницу приезжал он с тем только, чтобы заснуть. Приезжий во всем как-то умел найтиться и показал в себе опытного светского человека, о чем бы разговор ни был. Он всегда умел поддержать его. Шла ли речь о лошадином заводе? Он говорил о лошадином заводе. Говорили ли о хороших собаках? И здесь он сообщал очень дельные замечания. Трактовали ли касательно следствия, произведенного казенную палатою? Он показал, что ему небезызвестны и судейские проделки. Было ли рассуждение о бильярдной игре, и в бильярдной игре не давал он промаха. Говорили ли о добродетели, и о добродетели, рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах. О выделке горячего вина, и в горячем вине знал он прок. О таможенных надсмотрщиках и чиновниках, и о них он судил так, как будто бы он сам был и чиновником, и надсмотрщиком. Но замечательно, что он все это умел облекать какой-то степенностью, умел хорошо держать себя, говорил не громко, не тихо, а совершенно так, как следует. Словом, куда ни повороти, был очень порядочный человек. Все чиновники были довольны приездом нового лица. Губернатор об нем изъяснился, что он благонамеренный человек, прокурор, что он дельный человек. Жандармский полковник говорил, что он ученый человек. Председатель палаты, что он знающий, почтенный человек. Полицмейстер, что он почтенный и любезный человек. Жена полицмейстера, что он любезнейший и обходительнейший человек. Даже сам Собакевич, который редко отзывался о ком-нибудь с хорошей стороны, приехавший довольно поздно из города и уж совершенно раздевшись и легший на кровать возле худощавой жены своей, сказал ей: «Я, душенька, был у губернатора на вечере и у полицмейстера обедал и познакомился с коллежским советником Павлом Ивановичем Чичковым. Преприятно! Человек!» На что супруга отвечала: «Хм!» и толкнула его ногою. Такое мнение, весьма лестное для гостя, составилось о нем в городе, и оно держалось до тех пор, пока мест одно странное свойство гостя и предприятие, или, как говорят в провинциях, пассаж, о котором читатель скоро узнает, не привело в совершенное недоумение почти всего города.